мы изучаем Библию. Сегодня мы беседуем с отцом Александром Сандревым насчет 14 главы 1 послания к Коринфянам. Первый стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Батюшка, вот я бы хотел вас спросить. Ну, если каждый человек будет стремиться к тому, чтобы пророчествовать и достигнет этой цели, ну, миру уже не нужно столько много пророков. Получится, что пророков много, а никто не будет выполнять их, может быть, предсказание, волю Божию. Зачем такое нужно?
Ну вот, дальше третий стих, немножко забегу вперед, сказано, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. На самом деле, что такое пророчество? Пророчество в Библии – это знание воли Божией. Кто знает волю Божию и кто о ней ясно говорит, именно ясно, не абстрактно, не туманно, вот именно ясно применимо к конкретным жизненным ситуациям, тот и является пророком. Поэтому, наоборот, чем больше пророков будет, тем будет наша жизнь больше построена по заповедям Божьим. Вот и все.
Ну, все-таки, если каждый будет стремиться к пророчеству, ну, все-таки, если все будут пророками, как написано, ну, это же все-таки беспредел какой-то, извините, пожалуйста, будет.
Да, нет. А вот я и говорю, что, наоборот, беспредела как раз-таки не будет в жизни. Если все будут пророками, все будут знать волю Божию и будут жить по ней. Какой же это беспредел?
Тут написано, стремитесь к дарам духовным. Ну а почему именно к дарам духовным? Ведь свои добродетели, как бы человек, достигает своими силами, с большим трудом. Ну разве можно говорить, что тут дары?
Ну вот смотрите, то, что у нас есть жизнь, это дар?
Да, мы же ничто не сделали, чтобы ее получить.
Вот, это уже дар, да? То, что у нас есть силы, это дар, это дар. То, что у нас есть время для жизни, это дар, это дар. Поэтому, в принципе, для христианина все, что в его жизни есть, он может это расценивать как дар. И особенно, если это дар духовный. И это вообще одно из таких взглядов, чтобы смотреть на свою жизнь именно таким образом. Смотреть на себя через призму тех даров, которые тебе дал Господь. Можно по-разному на себя смотреть. Можно там думать о себе много, что вот я такой, или вот я такой, или что у меня там такие способности, там возможности в этой жизни, амбиции, карьеру я хочу сделать. Ну, еще много-много-много чего можно говорить, когда человек смотрит на себя. А здесь очень просто Господь говорит через апостола Павла. Смотрите на себя через те дары, которые дал тебе Господь. А это значит, что ты призван их передать, развить, раскрыть, чтобы служить Богу.
Второй стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом». Ну вот почему, разве человек в принципе будет говорить людям что-то умное на незнакомом языке?
Вот апостол Павел говорит про ту самую проблему, когда был такой дар у людей, и этот дар был сомнительным. Дар такого говорения на разных языках, которые люди и сами не понимали. И он говорит, что это неправильно, все верно. Он и призывает говорить на понятном людям языке, который есть пророчество.
Третий стих. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Почему-то тут говорится, что в утешении, ведь наоборот, когда он предвекает волю Божию, обычно там предсказание, что Бог хочет разрушить какой-то город. Это же, наоборот, проблема для людей. Надо им что-то делать, чтобы это исправить. Может, это, наоборот, волнение.
Ага. Только вот этот случай, наверное, единственный, который вспоминается, про пророка Иону, да? Пророк Иона был такой в Ветхом Завете персонаж. И он как раз-таки проповедовал в Ниневии вот эту волю Божию. Сказал, что через 3 дня город будет разрушен. Что сделали ниневитяне в то время? Они покаялись. Они покаялись, наложили на себя пост, и город был сохранен. Город не был разрушен. Вот этот грех, он не разрушил людей изнутри. И это разве не утешение даже в этом смысле? Даже когда пророк говорит от лица Бога что-то строгое, гневное, когда он говорит это с ревностью, даже в этом случае это утешает человека, если человек прислушивается к этому голосу. Но чаще всего Господь открывает свою волю, свой голос, как вот пророку Илье открывал свою волю, как тихое дуновение ветра. Вот воля Божия, она обычно такая. Такое редко бывает, на самом деле. Нужно что-то такое должно произойти невероятное, как вот в случае с Содомом и с Гоморой, в случае с Ниневией и так далее, в случае с Вавилоном, когда степень вот саморазрушение у людей дошло до некоторого предела, что даже Господь вмешивается. Господь долготерпелив, и все равно Он вмешивается. Вот нужно что-то такое сделать. Но в основном Господь не хочет нашу волю ломать, не хочет на нашу волю хоть как-то давить. Поэтому Он очень тихо стучится в сердце. В книге Откровения сказано: «Се стою у двери и стучу. Кто откроет, войду и буду вечерять с ним». Не сказано, что я там пытаюсь войти, хотя Господь всесилен. Он может любые замки открыть, одним только словом. Любые замки наших сердец может открыть и поразить наше воображение, зайти и говорить: «Я здесь хозяин». Нет, Господь тихо стучится. И вот воля Божия, пророчество, оно прежде всего такого, вот именно обладает таким свойством. Это голос Божий, тихое дуновение ветра. Вот как ветерок тихо дышит, и чтобы почувствовать его прохладу, чтобы почувствовать вот ту радость от такого вот хорошего, ясного дня, нужно остановиться, прийти как бы вот в себя немножко, в тишину своих чувств прийти и почувствовать вот это вот дуновение ветра. Так же и голос Божий, так же и воля Божия имеет такое свойство.
Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Ну, как-то странно, какой-то парадокс получается, что человек своими же речами может себя назидать. Если он эту речь, может быть, в голове спланировал, то он, может быть, ее обдумывал. Как так может быть?
Ну, в чем здесь проблема? Человек говорит на незнакомом языке, и он начинает чувствовать, что это значит то-то, то-то и то-то. Это как раз-таки является проблемой, парадоксом, что наша-то задача так говорить, если мы что-то говорим, чтобы нас могли поправить. Вот когда человек внутри себя только замкнут, только сам с собой разговаривает, это признак чего? Понятно, да, чего? Сумасшествия вот такого. Почему апостол Павел здесь и вот так вот настаивает на том, что говорение на незнакомом языке должно быть крайне редким, особым, может быть, в каком-то смысле. А оно не должно быть таким постоянным. Потому что как может человек сам себя назидать? Важно в церкви, важно, чтобы мы друг друга назидали. И в этом природа церкви. Если человек только сам себя назидает, вот что-то придумывает, и этим сам себя назидает. А если он придумал неверно? А если он придумал что-то ложное, он только себя уводит в сторону. И, к слову говоря, это является причиной такого явления, которое называется прелесть. Вот святые отцы, они разработали целую такую вот систему, как отличить, где прелесть, где не прелесть. И вот началось это вот с этого места, когда апостол Павел говорит, что это не является таким здравым. Поэтому дальше... Вот следующий стих можно прочитать, и здесь он объясняет. 5 стих.
Тут говорится: кто пророчествует, тот назидает церковь. Но разве пророчество не только для церкви? Ведь церковь, подразумевает, наверное, в основном безгрешных людей, а таких людей часто пророчество не касается, они, наоборот, касаются чаще грешников, на мой взгляд.
Наоборот, церковь подразумевает людей грешных. Церковь составляют кающиеся грешники. И Господь пришел к кому? Тем, кто имеет нужду в покаянии. И кого Он призвал? Тех, кто хочет исцелиться. И поэтому в церковь приходят больные люди, которые. И все, если мы не осознаем свою болезнь, что мы больны, и грех нас разрушает, как мы придем в церковь? Нам не нужен Господь в таком виде. Мы именно нуждаемся в Господе, когда чувствуем, что грех нас разрушает. Вот поэтому. Именно церковь нуждается в назидании, потому что в церкви люди ищут волю Божию. Это не сообщество безгрешных, это сообщество святых, но не безгрешных, вот так скажем. Святых в том смысле, что они жизнь свою положили на то, чтобы искать волю Божию, чтобы вот исполнять пророчество. Но, увы, у нас не всегда это получается. Хоть мы и стараемся, и в таинстве крещения говорим «сочетаемся со Христом», но в жизни так случается, что постоянно нет-нет, да отойдем от вот этой пророческой воли Божией, отойдем куда-то в сторону. И это действительно для каждого это личный путь постоянного исправления себя. Для чего нам исповеди нужны? Если бы мы были бы сообщество безгрешных, исповедь не нужна была бы. Тогда бы никто бы не исповедовался. А так вот у нас получается.
Я неправильно выразился, не безгрешных, а просто ведь в церковь все-таки ходят в основном люди, которые уже нашли истину. Им пророчества, ну, может быть, отчасти нужны, но не до такой степени. А вот люди, которые грешные, ну, они о Боге, может, вообще ничего не знают. Вот те же самые города, в которых жили грешники, и Господь хотел их разрушить. Все-таки там, я думаю, церковных людей было очень мало. И если бы этого пророчества не было, они бы были разрушены.
А, ну, я понял, да, что пророчество нужно тем людям, то есть это ваша мысль, что пророчество нужно тем людям, которые живут во грехе, на самом деле, в таком, в беззаконии, они живут в такой развратной жизни. Но в том-то все и дело, что таким людям пророчество часто ненужным является, потому что они пошли другим путем. И для этих людей вот остается только одно пророчество. Через такое-то время вы будете разрушены. А для верующих нужно пророчество другого. Вот есть два вида пророчества. Хорошо, вот так вот разделим. Пророчество, когда Господь говорит, что если будешь делать так, то будет с тобой то-то, то-то и то-то. Если ты не покаешься, будет то-то и то-то. Если в Содоме и Гоморре не найдется 10 праведников, как это было в диалоге Авраама с Господом, если не найдется 10 праведников, то город будет разрушен. Если Ниневия не покается, город будет разрушен. А в церкви Господь совсем по-другому. Он говорит Петру, например: ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою. Вот пророчество. И врата ада не одолеют ее. Совсем другого рода пророчество. Пророчество утвердительное. Пророчество, которое говорит о том, что нужно сделать, а не о том, что ты будешь разрушен. Понятно, да, причины? Вот это различие между разного рода пророчества внутри церкви, оно именно происходит в назидании, чтобы понять, что пророчество, оно назидает, то есть показывает путь, куда человеку идти и как человеку развиваться.
Мне вот еще интересно было бы спросить насчет самого пророчества. То есть пророчество – это факт, который точно случится? Или это просто какое-то назидание? Если люди не будут его исполнять, оно не произойдет. Как это считать?
Вот здесь нужно отделить пророчество библейское от пророчества языческого или лжепророчества. То есть пророчество, а есть лжепророчество. Лжепророчество – это то, чем занимаются вот всякие Нострадамусы, там, Ванги, вот эти всякие такие люди, которые там вот говорят, например, там, в 2012 году будет конец света и так далее. Вот была даже такая публикация, когда проследили по разным это указаниям, когда будет конец света. Вот будет то-то, то-то и то-то с тобой. Или вот гороскоп, например, так называемый. Это тоже лжепророчество. Это предсказание о том, что с тобой неизбежно случится. Это лжепророчество. Помните Пушкина? «Смерть получишь от коня своего». Как бы ты ни крутился, смерть получишь от коня своего. Что потом произошло? Вещий Олег коня отправляет, сам другого коня берет, и там уже потом узнает, что этот конь умер его, идет на могилу коня и умирает. Вот змею. Если бы он не поверил в это пророчество, в это лжепророчество, ничего бы с ним не случилось. Он бы не умер от своего коня, этот конь бы служил ему верой и правдой, и ничего бы не произошло. Но поскольку он поверил в это пророчество, с ним это и произошло. Поэтому лжепророчество, оно пытается человека зажать в жесткие тиски обстоятельств, необходимости, рока, судьбы, кармы, как там в разных языческих вещах. Пророчество же библейское, оно наоборот. Оно обращается к вере человека, к воле. Господь говорит: поверь, вот в этом является воля моя. Поверь в это и сделай так. Поверь в это и сделай так. И в этом смысле пророчество Божие условно. Пророк Иона ходил, ниневитянам говорил: с вами будет то-то и то-то. Они покаялись, и Господь что сделал? Сменил гнев на милость. То есть в этом плане пророчество, оно действительно условно зависит от принятия нами воли. Или еще такой случай. Архангел Гавриил явился Деве Марии и сказал, что тебе надлежит стать матерью Бога. Что она сказала? «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». А если бы она отказалась? Разве бы Господь заставил ее? Вот именно он обращается к сердцу человека, к вере его, к воле. И поэтому пророчество, оно говорит о том, чтобы человек принял его и стал исполнять. Пророчество, оно только среди людей может быть, а не где-то над людьми обитает. Вот это отличие пророчества библейского от всех остальных языческих лжепророчеств.
Ну, все-таки это как называемые лжепророчества, они часто сбываются. Например, пророчество Ванги там.
Угу.
Ну, что, я насколько помню, насыпать сахар в какое-то место, чтобы... Ну, убрать природное явление, оно же сбылось и спасло, может, какое-то количество людей.
Понимаете, я, честно говоря, не знаю, про какое пророчество в данном случае идет речь, вот, но пророчества, вот лжепророчества, они сбываются, так же, как и суеверие. Сбывается тогда только, когда человек в них верит. Вот вчера было, на днях, вернее, была пятница 13-я, и все боялись, некоторые люди даже из дома не выходили. Настолько они боялись этого... Вот события этого дня. Потому что у них случилось, что в пятницу 13 что-нибудь происходит. И вот у одного человека дома сидел и дома порезался. Очень сильно. Почему произошло? Потому что он верит в это. Поскольку он верит в это, с ним это происходит. Не лжепророчество определяет, что будет, а вера людей в эти события определяет то, что будет. Сильнее веры в этом мире нет ничего. С помощью веры человек может все изменить в этом мире. Вера – самая сильная сила, если можно так сказать. Сильнее веры ничего нет.
Ну, а вы, например, если говорите, что сильнее веры ничего нет. А, например, в 13 главе, в 13 стихе написано, что вера, надежда, любовь, и любовь из них больше. Вот как вы это объясните?
Любовь больше? Но любовь, она может быть основана на вере. Если человек не верит в другого человека, он его и не любит. То есть любовь – это плод веры. Любовь – это плод веры. Без веры-то как человек может любить? Просто вера должна быть правильной и направленной правильным образом. Тогда и любовь будет у человека.
Так, ну, 5 стих. «Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание». Ну вот как так получается, что человек будет пророчествовать, но не будет говорить языками? Как он будет пророчествовать? Пророчество, чтобы люди в него поверили, должно быть выражено красиво и убедительно.
Ну да. Не просто красиво и убедительно, а пророчество должно дойти до сердца и до ума. Поэтому в данном случае средства могут быть разные. Пророк Осия, например, для того, чтобы донести до людей всю глубину их трагедии, женился на блуднице, по слову Божьему. Это вот такое пророчество его было. Книга пророка Осии, почитайте все. Там сказано, Господь сказал, иди возьми себе жену-блудницу, ибо сильно блудодействует земля сия. Вот такие даже бывают пророчества. И спаси ее. И пророк его спасал. И действительно спас свою жену. Вырвал ее из лап блуда, и она стала его настоящей женой. И так Господь в пророчестве своем говорит, так будет и с вами, со всеми. Господь будет до конца идти, чтобы вас вырвать из этой развратной блудной жизни. Вот здесь все правильно. Пророчество должно доходить до сердца и до ума.
Но, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Спасибо вам, батюшка, что участвовали в нашей программе. До свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь. Христос воскресе!